темы, грех, причина всех бед. Мне нужно сделать доклад на эту тему. Для меня это очень сложно сделать, потому что сама тема греха, мало того, что это на самом деле радикальная тема, она во мне вызывает противоречивые чувства. И нам нужно с вами, я думаю, она и в вас вызовет противоречивые чувства. Понимаете, эта тема, она вскрывает в человеке самые глубокие, отдаленные места его внутреннего мира. Мы когда начинаем думать о том, что такое грех, кто такой Бог, то мы в себе обнаруживаем, каждый, может быть, не выражая это публично, таких демонов, такие закоулки, что мы сами себя можем начинать бояться. Поэтому нам нужно с вами вооружиться одним оружием, чтобы доклад прошел хорошо. Это оружие – честность. Честность интеллектуальная, и честность моральная, внутренняя. Давайте будем сегодня честны сами с собой. Давайте постараемся сегодня быть максимально честными друг с другом. И это то, что поможет нам пройти между двумя такими берегами, о которых можно разбиться. Один берег – это просто эмоциональное давление, религиозное давление. Другой берег – это какие-то богословские дебри, какие-то теологические дебри, в которых можно запутаться. Нам ни туда, ни сюда. Нам нужно между пройти. И давайте раскроем парус честности, вдумчивости, внимательности и постараемся вместе совершить это путешествие. Почему я говорю путешествие? Почему я вас так приглашаю за собой? Почему? Дело в том, что грех это распространенное слово, и каждый из вас сегодня понимает его по-разному. И нам нужно снять, срезать слои, которые смысловые, которые наросли на этом слове, и добраться до исконного значения, что такое грех на самом деле. После этого мы посмотрим с вами, к чему приводит грех, почему действительно грех является причиной всех бед и всех проблем. И последнее, мы посмотрим, какие есть средства оружия, средства победы над грехом. Это, наверное, будет самое главное. Но до этого места дойдут, наверное, не все. Я хотел бы сказать, что если грех – это проблема, если грех – это, как Библия говорит, это болезнь, то у каждой болезни есть своя история. Когда мы приходим к врачу с болезнью какой-то, мы приходим с медицинской книжкой. И там описаны все симптомы, вся предыстория. И только после этого мы можем, врач смотрит, и исходя из своих знаний, объективной оценки, выносит диагноз. Нам нужно сегодня четко сформулировать диагноз, потому что если мы неправильно формулируем диагноз, у нас будет неправильное лечение. Если вы понимаете наши проблемы и грех, по одному, а я по другому, у нас разные с вами будут пути решения. Может быть, у вас там, у пациента болит живот, но это в самом деле не из-за того, что живот болит, а у него в голове что-то не так. А ему будут лечить живот, и это приведет к проблемам. Нужно точно поставить диагноз. И после этого у нас появится общее видение того, что можно с этим делать. Давайте заглянем в медицинскую книжку, в историю греха и историю понятия греха. Такой медицинской книжкой, такой общей историей греха является книга Библия. Именно Библия, она зафиксировала все этапы развития человечества. Библия вполне объективно и точно отражает историю человечества от самого начала до самого конца, который еще не произошел, но точно будет. Если мы заглянем с вами в Библию, она начинается как раз-таки с истории описания греха, падения и заражения этой болезнью греха. Начнем из того, что Библия начинается с книги «Бытие», или она по-русски переводится как «Книга начала». Что было в начале? В начале Бог создал совершенный мир. Это та исходная точка, та аксиома, в которую нам надо поверить. Был Бог, который синициировал акт творения, и Он создал идеальный мир. Называют его в Библии Эдемский сад. Это были райские чертоги, райские уголки. Он творил мир поэтапно. Он сначала сотворил материю. Сначала он сотворил свет, потом сотворил материю. Потом сотворил небесные тела.
потом начал творить, отделять воду от суши, потом он начал творить весь животный мир, растительный мир, он сотворил всех птиц, всех рыб. И последнее его творение, последний его шедевр, это был настолько мощный акт, что после этого шедевра Бог, еще один этап отдыха у него был. Мы не знаем, что значит Бог отдыхал, но это был этап наслаждения своим творением. И это творение последнее было человек. Человек был помещен во главу всего творения. Это был главный шедевр, главное произведение Бога во всем этом мире. И человек был создан не просто один, было создано два человека, мужчина и женщина. Позже они получили имена, Адам сразу получил свое имя Адам. Адам переводится с еврейского как человек, человечество. А Ева не сразу получила свое имя. Сначала она называлась просто женщина, вот, жена ее называли. А потом Адам дал ей имя, как муж. Он говорит, ты будешь называться Ева, Ева переводится как мать всех живущих. И это была такая гармония, это была такая идиллия, это было такое единение, единение всех со всем. Это был совершенный мир. В этом мире было гармонично абсолютно все. И человек, он чувствовал единение с самим собой. Он чувствовал гармонию с самим собой. Мужчина идеально относился к жене, жена идеально относилась к мужу. Человек идеально относился ко всему творению, и все творение идеально относилось к человеку. Оно повиновалось ему, оно не противостояло ему. Все творение и весь человек идеально соотносился гармонично со своим Творцом, с Богом. Бог был в центре Вселенной, как Творец, и у него был последний день творения, это день отдыха, день наслаждения своим творением. И последнюю фразу, которую он произнес, он творил словом. Все, что он сделал. Последняя его фраза была «весьма хорошо». То есть «очень хорошо», «лучше некуда». Это был наш мир, на который мы оглядываемся вокруг сейчас. Вот Москва, центр Москвы, значит, здания, мы вокруг. Мы не узнаем этот мир. Мы не узнаем, что он когда-то мог быть таким. И, к сожалению, на тему идеального мира и рая во всей Библии, а там 66 книг, уделено лишь первые два листочка, первые две страницы. Потому что уже с третьей страницы, третьей главы Бытие начинается катастрофа. Вы знаете, когда падает самолет, у него извлекают черный ящик. И для того, чтобы понять четко, что случилось, посекундно разбирают все действия пилотов, все действия диспетчеров, чтобы распределить, кто же виноват был и с какого момента что-то пошло не так. И нам нужно с вами тоже рассмотреть этот черный ящик. Сначала нам нужно рассмотреть образ человека. Кем он был, какой был его статус. И это будет наша исходная точка. Человек был сотворен по образу и подобию Бога. Так говорит Библия. И нужно понять, что значит образ и подобие Бога. Был ли сотворен человек как маленький такой божок, такой царек вот этой планеты? Нет, он не был сотворен как маленький божок. Не в этом заключалось подобие человека Богу. Первая фраза, которая говорится по образу и подобию Бога, если с еврейского посмотреть, это по образу и образу, она говорит о том, что человек как раз-таки был не равен Богу. Он был тварным существом. И человек это творение, это не Бог. Да, Бог ему делегировал огромную часть прав по управлению землей. Он ему подарил ключи от земли. Он ему подарил право управлять землей. Он ему сказал, владычествуй над всеми птицами небесными, всеми рыбами морскими, всеми животными полевыми. И ты будешь главой, управляй этим. И человек получил в подарок землю. Был наверху всего, но он не был Богом. Он был человеком, он был подотчетен Богу. Он жил в гармонии с Богом и подчинялся ему. Что значит тогда по образу и подобию Бога? Образ и подобие Бога – это внутреннее качество, которое унаследовал человек от Бога. В чем заключаются эти внутренние качества? Если был Бог, и человек это образ Бога, давайте посмотрим, в чем заключалось подобие Бога. Во-первых, человек был не Бог, об этом я уже сказал. Во-вторых, человек, кто-то видел, да, картину Микеланджело, контакт Бога с человеком. Бог передал человеку логос, смысл. Это то, что человека отличало от всего животного мира, то, что мы называем Homo sapiens. То есть человек разумный или сапиенс как сознание. Человек сознательный,
Он унаследовал это качество от Бога. Бог заложил не только разумное начало в человека, Он ему отдал нравственное начало. Животные не понимают категорий добра и зла. Животные живут инстинктами, и они не могут отличать, что хорошо, а что плохо. Человеку была дана от Бога способность к морально-нравственной оценке мира. И мы об этом будем позже говорить. В чем еще заключалось подобие Бога человека? Человек был создан ответственным существом. Что значит ответственность? Ответственность – это атрибут сознания, то есть полагать цель, достигать ее и оценивать результат. Животные не могут, они не способны к целенаправленной деятельности, они живут инстинктами, они просто более интеллектуальный вид растений, но у них нету души, у них нету сознания. Что еще важно, что человек, он был наделенный сознанием, он был способен к коммуникации, а вернее к общению. Животные тоже имеют систему сигналов, они сигнализируют друг другу об опасности или еще о чем-нибудь, но это не то общение, которое заложил Бог в человека. Бог заложил способность человека обмениваться и воспринимать друг друга. И эта способность уникальнейшая, она принадлежит только человеку. Это способность речи. Это вторая сигнальная система, когда мы можем обмениваться понятиями и зарождать друг в друге понятия. Это не способно ни одно другое животное. Бог заложил в человека творческое начало. Бог творец. И он сделал великолепный акт творения. Я уже рассказал о том шедевре, который создал Бог. И эту изюминку, эту способность, эту мышцу творчества Бог передал человеку. Человек тоже способен созидать. Он творческий. Помните, если кто-то читал про сотворение мира, Бог привел к человеку всех животных и говорит, назови их. Представляете, какое творчество нужно для человека или для разума человеческого, чтобы попробовать назвать все живые существа по именам. Сколько их? Миллион, 2 миллиона, миллиард. Сколько это живых существ? Учтите, все насекомые, все растения, все рыбы, все птицы. Бог все повелел классифицировать и назвать для человека. Это акт неимоверного творчества. Бог делегировал это право человеку. И важно еще, что Бог дал человеку духовное начало. Что такое духовное начало? Библия говорит, что Бог сотворил человека совершенным и вложил мир, а если перевести с еврейства то слово «мир», которое там написано, это вечность, eternity. Он вложил вечность в сердце мира. Человек был создан вечно живущим существом. Человек – это не животное, которое рождается из какой-то биомассы, механически существует и потом разлагается и уходит в небытие. Божья сущность, Божье бытие, бесконечность была заложена внутрь существа человека. Это и есть духовное начало. И последнее, что духовное начало, оно вечно, оно бессмертно. То есть это человек стал новым как бы игроком, новой единицей в духовном мире. Если существовал только Бог, то Бог как бы передал, отчуждал от себя часть себя для того, чтобы сделать человека способным к коммуникации с Ним. И вы знаете, что это недолго продлилось. Вы все знаете историю про то, что в раю были два дерева. Было дерево жизни и было дерево познания добра и зла. В этом Едемском саду было все совершенно. И наличие запретного плода внутри Едемского сада, это была часть совершенства. Бог не сделал человека в таких стерилизованных условиях, знаете, чтобы он был как робот или ангел, который подчиняется ему, потому что у него нет шанса не подчиняться. Бог выстроил настолько близкие, доверительные отношения с человеком, что он поставил дерево познания добра и зла и запретный плод и просто сказал ему, не ешь от него. Он не стал дергать его за руку, он не стал насиловать его волю, он не стал лишать его воли, он дал ему возможность видеть полноценную картину мира. Он не изолировал его от всей правды. И здесь у человека был выбор. Ему можно было делать абсолютно все, кроме одного. Лишь один запрет, лишь одно дело, которое приведет его к катастрофе. Это не ешь плодов от дерева познания добра и зла. Для нас звучит это мистически как-то. Что за дерево познания добра и зла? Что за дерево жизни? Я сейчас все объясню. Я хочу лишь обратить внимание и задать вопрос. Почему же плод жизни и плод познания добра и зла
были разведены на разные деревья. Почему они не могли эти плоды расти на одном дереве? Так, что ты съел плод жизни и одновременно добро и зло познал. Что это такое? Почему не могло это выглядеть примерно так? И для этого нужно разобраться, в чем состоит значение плодов. Что значило вкусить плод жизни и что значило вкусить плод познания добра и зла? Вы знаете, у нас сейчас таких деревьев не растет. Не растет такого дерева, которое у нас бы кто-то разбогател бы обязательно и запатентовал, такое дерево, которое ты съедаешь и сразу вылечиваешься. Дерево жизни такое. Такого не существует. Но там это существовало. Давайте разберемся, что это значило. Плод жизни и плод познания добра и зла. Плод жизни – это плод, который рос на дереве жизни. И что давал плод жизни каждому, кто бы съел его? Плод жизни давал способность иметь внутри себя самовозобновляемый и нескончаемый источник жизни. У нас нет такого источника. У нас, к сожалению, сегодня нет такого источника, потому что мы можем... у нас клетки обновляются. Вы знаете, примерно каждые 7 лет все клетки человеческого тела, они обновляются и регенерируются. Но у нас это продерживается максимум 70-80 лет, ну, может быть, чуть подольше. А дальше эта регенерация, она теряется. Ее нет, этой способности, она идет по инерции, мы позже об этом будем говорить. Плод жизни давал бы способности право вечной молодости, не безболезненной жизни, жизни без старости, жизни идеального тварного существа. Что давал плод познания добра и зла? Плод познания добра и зла, он наделял каждого, кто его вкушал, способностью, и здесь внимание, это корень проблемы будет, способностью самостоятельно определять для себя, что есть добро, а что есть зло. Я уже сказал, что человеку была дана способность различать добро и зло. Но в каком контексте была дана эта способность? То есть нравственное мышление. В каком контексте? Человек не имел права сам генерировать, что такое добро и что такое зло. Он мог воспринимать от Бога, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Но не мог сам оценивать вещи как правильные и неправильные. Он мог только слушать от Бога и подчиняться ей. А почему нельзя было есть этот плод? Давайте разберемся, почему нельзя было совместить эти плоды. Почему нельзя вечно жить и самостоятельно определять, что хорошо, а что плохо. Потому что две эти способности, они могут совмещаться только в Боге. Невозможно съесть один плод и одновременно второй. Это невозможно сделать. Способность вечно жить, вечно регенерироваться, самосуществовать и определять, что хорошо, что плохо, совместимо только в Боге. Я немножко объясню. Дело в том, что испорченное наше сознание сегодня мыслит о Боге примерно так. Вот есть Бог, Бог какой-нибудь у ислама, у христиан, еще какой-нибудь там буддийский Бог, еще какой-нибудь. Есть боги разные, а есть какое-то вселенское добро. Есть какое-то благо, которому Бог может соответствовать, а может не соответствовать. И эта модель неправильная. Правильная модель, которую показывает Библия о совершенном Боге, что вне Бога не существует блага. Только один имеет право определять, что добро, а что есть зло. Это право невозможно этим правом делиться, потому что такое право делает тебя Богом. Я хочу проиллюстрировать это такой идеей. Если есть Бог, самосуществующий, самодостаточный, то Он формирует свои стандарты о добре и зле. Вы знаете, это стандарты, можно так назвать, это то, что в Библии называется воля Божья. На все воля Божья говорят. Так что такое воля Божья? Это стандарты, которые Бог заложил в каждую частицу бытия. Кто учился в школе, в университете, вы знаете, как точно работают законы природы. Как точно работают числа, как точно работает физика, как точно работает химия, как точно работает астрофизика, все сопочинение всех небесных тел. Все эти стандарты, на какой миллиметр, под каким градусом, с какой скоростью должно что вращаться, определял сам Бог. Он определял не только законы бытия, он определял законы отношений бытия. Если мы творение, то мы подчиняемся Его законам, как Он нам делегировал это делать. И другого взгляда не может быть. Посмотрите, что происходит, когда мы думаем, что мы можем сами определять, что добро, что зло. Человек что делает? Человек не может иметь свою систему стандартов, что хорошо и что плохо.
Если точка зрения на мир божественная, она уникальна, и только она истина, то не может быть второй истины. Это взаимоисключающие вещи. Чтобы вам сфокусировать и посмотреть на добро и зло под другим углом, вам надо выйти и встать на другую точку зрения Бога. И это корень проблемы. Вот почему невозможно совмещать жизнь и способность самостоятельно определять добро и зло. Вы знаете, иногда нам так получается, просто так получается, случайно, что мы со своей колокольни, определяя добро и зло, определяем его похожим образом на Бога. И это немножечко наши стандарты как будто бы пересекаются. Делает ли это наши дела добрыми? Делает ли это нашу оценку действительной правильно? Оценку действительности правильно? Делает это ли наш взгляд на мир правильным? Абсолютно нет. Потому что это все под неправильным углом. Это все происходит из точки зрения человека изначально. И они не могут совпасть. Они могут совпасть только тогда, когда человек встанет на точку зрения Бога. Невозможно иметь две точки зрения на то, что есть добро, а что зло. Тогда добро теряет смысл, потому что оно у каждого свое. Невозможно иметь две истины, потому что истина теряет смысл, потому что у каждого истина своя. И давайте ответим тогда на этот вопрос. В чем же была сущность райского выбора? Выбора между познанием добра и зла и выбором между древом жизни. Перед чем же на самом деле стоял человек? Можно ли было ему совместить, съесть и то? Раз, два плода съел, и все. Невозможно это было сделать. Это возможность иметь и одну способность, и другую, совместимо только в Боге. Я хотел бы подробнее сказать о праве определять добро и зло. Что нам надо запомнить о нем? Это право, оно уникальное, и оно эксклюзивное. Этим правом не могут обладать несколько. Потому что если вы хотите самостоятельно определять, что есть добро, что есть зло, тогда вам надо стать Богом, вторым Богом. Мы не можем это делать, потому что Бог только один. Право определять добро и зло, оно монопольное и суверенное. Что значит монопольное и суверенное? Нельзя это право передавать кому-то другому. Оно не может мириться с какой-то другой точкой зрения. И это очень важно понять, это очень важно запомнить, что право определять добро и зло, оно является верховным, оно является сакральным и оно является святым. Где мы в нашей жизни сегодня, в нашем испорченном мире, встречаемся с этим правом? А мы видим, что это встречается у власти имущих. Право определять добро и зло, вот сейчас будет небольшой секрет от юридического факультета. Право определять добро и зло – это формула власти. Определяет добро и зло, что правильно, что неправильно, только власть имущих. Родители определяют, что правильно, что неправильно для детей. В государствах наших мы договариваемся о тех людях, которые для нас в государстве будут определять, что правильно, что неправильно. И они имеют власть. Определение власти и сама сущность власти – это определять, что правильное, что неправильно. И это право, оно уникальное, оно монопольное, оно верховное. Этим правом не могут распоряжаться несколько человек. Это приводит сразу к войне и к насилию. Так в чем же произошло грехопадение? Если мы поняли сущность райского выбора, в чем же произошло грехопадение? Давайте рассмотрим этот черный ящик и вместе с вами зачитаем некоторые тексты Писания, которые коротко, вот четыре буквально стиха, четыре шага, как человек оказался обманутым, как он оказался падшим и как он оказался греховным. Первый шаг, давайте зачитаем, как же это произошло. Это цитата из Библии. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, женщине, будущей Еве, подлинно ли сказал Бог? Не ешьте ни от какого дерева в раю». Мы не знаем, откуда взялся дьявол в этих райских чертогах. Мы не знаем, почему в эти райские чертоги попал дьявол, но мы знаем, что через змея он заговорил с женой. Мы, может быть, у человека были сверхспособности тогда понимать язык животных, потому что сейчас это разные языки, и мы не понимаем эту коммуникацию. Но Библия говорит о том, что змей, и змеем называется дьявол. Вы знаете, как дьявол на русский язык переводится? Как подстрекатель, искуситель и обвинитель. Сатана переводится как обвинитель и враг на суде. Змей, он же дьявол, он же сатана,
подползает, или тогда он не подползал. Тогда это было названо драконом, если переводить слово змей. У него были тогда еще, это было проклятие, что он лишился ног. Он подходит к Еве и начинает с ней рассуждать. Говорит, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева во имя. Почему, в чем была здесь уловка? В чем был здесь первый шаг? В чем была стратегия? В чем была тактика? Вы понимаете, если мы сейчас вдумаемся в этот вопрос, не ешьте ни от какого дерева в раю. Сказал ли так Бог? Нет, он так не сказал. Можно было есть от всякого дерева, кроме дерева познания добра и зла. То есть в этом вопросе изначально преувеличение. Но интересно, что он не преувеличит, он не делает это тезисом. Он задает вопрос. И посмотрите, как он хитро задает вопрос. Это сегодня во всех учебниках по дипломатии, это сегодня во всех учебниках по тому, как надо входить в диалог с человеком, когда ты изначально на разных с ним берегах. Он говорит, подлинно ли, сказал Бог, как это перевести на русский язык? Правду ли, сказал Бог? Истинно ли это так, сказал Бог? На самом ли деле Бог так сказал? В чем был здесь обман? В чем было здесь зерно? В чем была здесь атака скрытая? Вы знаете, дьявол в этот момент посеял в Еву сомнение. Сомнение в том, правильно ли сказал Бог. Правильно ли он определил, что хорошо, что плохо. Вообще, он заставляет ее поменять свою точку зрения. Если до этого у Евы даже мысли не возникало, что от этого дерева можно съесть, он предлагает ей другой вариант. Другую версию правды, то есть ложь. Он говорит, а подлинно ли сказал Бог? Вы знаете, сомнения сегодня в нашем падшем мире – это хорошая вещь для того, чтобы фильтровать всю ложь, которая вокруг нас есть. Когда нам кто-то активно что-то, я извиняюсь, впаривает, хорошо, когда у нас есть критическое мышление, чтобы оценить, что правда, что неправда. Это будет для нас лекарством. Но тогда, когда тебе говорят правду, и когда ты встречаешься лицом к лицу с истиной, то сомнение, оно становится для тебя не лекарством, а ядом, который отравляет твое сознание и делает тебя неспособным дальше воспринимать истину и правильно строить свою жизнь. Дьявол сделал именно это. Он посеял сомнения в Еве относительно Бога, относительно истины, относительно Его Слова. Какой был второй шаг? И сказала жена змею. Она вступает с ним в диалог. Плоды с дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Ева не чувствует опасности. Ева настолько наивная, неискушенная. Конечно же, она же идеальное существо. Она не чувствует опасности, она не знает еще греха, она не знает еще зла. Она не знает, что ее сейчас просто могут обманывать. И посмотрите на ее реакцию, она вступает в диалог. Здесь была ее ошибка. Не надо было вступать в диалог сомнения. Не надо было, имела ли Ева вообще право обсуждать то, что сказал Бог. Не имела она это право. Посмотрите, потому что когда она начинает рассуждать о словах Бога, смотрите, что она говорит. Она говорит, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним. Такой раз и сказал Бог. Нет, Бог сказал просто, не ешьте. Он не говорил не прикасаться. Понимаете, эта деталь, она очень красноречиво показывает нам, что когда мы начинаем рассуждать сами об истине, мы начинаем где-то какие-то допущения лжи вводить. То есть, когда мы становимся на точку зрения обсуждения Бога, обсуждения Его Слова, какую-то меняем точку зрения и думаем, что может быть это не так, как Ева подумала сомнение, то мы уже неправильно передаем Божье Слово. Бог не говорил не прикасаться, Он говорил не есть. Она уже приукрашивает, она уже преувеличивает. И к чему это приводит, в чем здесь... подвох был. Понимаете, она стала думать, что она сейчас защищает Бога. Нуждался ли Бог в адвокатах, в защитниках? Нет. Давал ли Бог ей задание, говорит, защити меня, мое слово, вот, и так далее? Нет. Бог не нуждается в адвокатах. Но что происходит? Неправильное отношение, вот такое пренебрежение, вот такое допущение к словам Бога, к истине, к Слову Божию, оно разрушает отношение к автору этих слов. Когда мы неправильно относимся к словам Бога, когда мы неправильно относимся к истине, к Богу, тогда мы сразу неправильно начинаем думать о Боге и об авторе этих слов, как будто Бог так сказал. Нет, Он не сказал, не прикасайтесь. А это уже вставляет вот таким узурпатором, вот таким вот диктатом. И это уже создает поле или почву рассуждать о Боге, прав он или не прав, чем и воспользовался дьявол. Посмотрите его следующий шаг.
Что он делает? И сказал змей жене. В два хода он ее обчислил. Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите эти плоды познания добра и зла, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Дьявол сейчас уже говорит не вопросом, он говорит откровенную ложь, а Ева уже к тому моменту в таком состоянии, в котором готова воспринимать эту ложь. Она была в состоянии сомнения. И когда в этом состоянии сомнения, ей можно предлагать альтернативу. И он говорит откровенную ложь, которую если бы он сразу сказал, она бы поняла все, что это неправильно, и не вступила бы даже в диалог. Если бы он сразу подошел к ней и сказал, нет, не ешьте, идите, ешьте этот плод, значит, вы станете богами. Она бы не поверила, она сказала бы, отойди от меня, это что-то неправильно. Но когда она сама встала на позицию обсуждения Бога, на позицию сомнения, это ее приводит к тому, что она готова воспринимать ложь и другую версию правды. И чем это все заканчивается, здесь надо сделать вывод, что сомнение в абсолютной доброте и справедливости Бога лишает доверия Ему и Его словам. Когда вам предлагают уже, когда вы сомневаетесь в Боге, когда сомневаетесь в божественности Его, в истинности Его, в доброте, что то, что Он сказал, это была абсолютно правда, абсолютная справедливость, то вы теряете доверие Богу. Вы начинаете заподозривать его в чем-то, вы начинаете подозревать его в чем-то, вы начинаете приписывать ему какие-то скрытые мотивы, как это сделал дьявол, которых не существовало на самом деле. Смотрите, какой мотив дьявол приписал Богу. Он говорит, знай Бог, что когда вы вкусите этот плод, вы станете подобным богам. Он выставляет Бога таким боящимся, таким богом-диктатором, который не терпит вокруг себя никого другого. Он выставляет Бога лживым. Он выставляет Бога манипулятором, и он начинает к одному и тому же факту приписывать скрытые мотивы, которых там не было заложено. И Ева уже готова верить. И если мы сомневаемся в Боге, сомневаемся в Его Слове, начинаем сомневаться, как-то неправильно относиться к Его словам, то мы начинаем приписывать Богу какие-то мотивы, и наше доверие к Богу, а значит, следом и подчинение Ему, и отношения с Ним, они неумолимо рушатся. И последний, это был шах, а теперь мат. Увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Удивительно. Совсем другая Ева. Только что она была невинной, только что она была в совершенной гармонии с Богом, и даже не сомневалась в нем. Знаете, это очень похоже на маленьких детей, которые пока маленькие, у которых не проявилось сознание, у которых еще не сформировались нейроны так, что они могут вырабатывать свою позицию, они доверяют абсолютно родителям. Они легко идут к ним на руки, они легко просят от них, они неотлучны от них. Но как только формируется своя точка зрения, они начинают отделяться от родителей. И ты смотришь, что вырастает человек, которому вообще родители могут не нужны быть, или он вообще противоречит им. Как это меняется? Как эти метаморфозы происходят? Мы видим это, как произошло у Евы. Она встала на другую точку зрения, она начала оценивать Бога со стороны. И к чему это приводит? Что она поверила в ложь. Ей эта ложь была дана под соусом сомнения. И теперь она ей верит. И то, что было истиной, она теперь воспринимает как ложь. А то, что было ложь, она теперь для нее это новая истина. Когда она понимает, она чувствует себя обманутой Богом. Почему-то они обмануты дьяволом. А что пробуждает чувство, как будто ты обманутый? Что пробуждает внутри человека такие обстоятельства, когда вы видите, что что-то хорошее, что вы верите, у вас нет этого. У вас просыпается вожделение, это присвойство. Грех, вот такой вот, то есть вот это сомнение к Боге, вера в ложь, она пробуждает похоть. Похоть в Еве, смотрите, она увидела, то есть у нее, раньше она этого не видела, а сейчас увидела. Как так произошло? А потому что она поменяла точку зрения. Поэтому она увидела. Увидела, что дерево хорошо для пищи, что оно приятное для глаз и вожделенно. Тут разные степени отношений. Хорошо для пищи, потом оно приятное для глаз и вожделенно. То есть она уже хочет привыкнуть, она хочет присвоить это себе, она хочет взять это, и это непобедимое желание. Она берет этот плод. Почему? Потому что дьявол вложил совершенно другое значение этого плода.
Почему она берет этот плод? Потому что, как это вот нам близко, потому что она дает знание. Власть тайны. Что-то тайное. Что-то, что я не знаю. У нас это до сих пор есть. Секретики, какие-то тайны. Это один из главных источников власти диктаторов всегда. Тайны манипулируют. Ты что-то не знаете, а я знаю. И поэтому все меня должны слушаться. Ева то же самое было вожделение. Вожделение знаний. Вожделение. Да, это нам родственно. И это хорошо знать. Хорошо, потому что именно знание выводит человека во свет. Но в данном случае это знание было ложью. Понимаете? Она неправильно поняла, вот Бог ей назначил одну суть на плод, дьявол другую. Она поменяла точку зрения, теперь он кажется ей вожделенным. И теперь она хочет его. Посмотрите, к какому это выводу нас ведет. Что когда мы по-разному видим вещи, мы по-разному их определяем. И мы, получается, должны точно сходиться в божественных определениях, в правильных определениях всего вокруг, чтобы правильно к ним относиться. Ева поменяла точку зрения, дьявол поменял ей определение этого плода, и она уже смотрит по-другому. Он уже владеет ей, он уже пробудил в ней похоть, и она уже не может ей сопротивляться. И она дала также мужу своему плод. И знаете, похоть, она всегда заразительна. Она всегда кого-то еще с собой затягивает. Грех, он никогда не остается только внутри человека. Он пытается ввести в какой-то коллективный, сделаться коллективным. И что происходит? Происходит такая цепочка, которая позже описана в Новом Завете вот так, что Бог не искушает никого. Кто-то обвиняет Бога, что Ева съела этот плод. Ну зачем ты дал ей этот плод? Что-то там змей, как откуда там взялся этот змей и так далее. Но Библия нам точно говорит, что Бог, он не искушает никого. Кто-то даже думает, что это Бог послал змея, чтобы как бы проверить человека на прочность. Ни в коем случае. Не думайте так о Боге. Бог совершенно добр, совершенно справедлив. И посмотрите, как пишет Библия. Бог никого не искушает. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть, зачав, рождает грех. А сделанный грех рождает смерть. Эта цепочка выглядит примерно так, что сначала есть увлечение, видите, увлекаясь. Есть увлечение, есть сомнение в истине. Что-то нас привлекает вдруг, потому что есть сомнение. На этой почве следующая цепочка сразу тянет за собой обольщение. То есть мы начинаем верить в эту ложь. Что вера в ложь к чему приводит? Она приводит к похоти, к подчинению этой лжи. И чем это завершается? Это завершается грехом. Грех как результат лжи. Вот доскональная картина грехопадения. Вот она, этот тайм-код, этот черный ящик. Как вот, в чем причина грехопадения? Не Бог искусил человека, не Бог его погубил. Человек начал сомневаться в Боге. Это сомнение привело его к вере в ложь. А эта ложь подчинила его себе. И это подчинение привело к греху. Какие были последствия грехопадения? Последствия этого плода были катастрофическими. И они остаются катастрофическими до сих пор. Вся наша реальность, вся наша картина мира, она должна объясняться именно грехом. Она объясняется только с точки зрения греха. Когда я уже рисовал эту схему, да, что есть Бог, его есть стандарт, и если вы не соответствуете этому стандарту, то вы выходите из Бога автоматически, вы выходите с его точки зрения, вы начинаете конкурировать с ним, вы начинаете забирать это право определения добра и зла. Почему это происходит? Понимаете? Почему, ну, кто-то задает вот такое обвинение Богу? Почему даже если человек вот согрешил, ну, съел он этот плод, ну, покаялся, извинился, там, еще что-то, ну, и все, все дальше живут мирно, хорошо. Почему нельзя было дальше общаться с человеком? Это нереально, это несовместимо. Понимаете, это похоже, вот Божья вот эта суверенность, вот эта внутренняя власть, она похожа на гигантское напряжение электросети. Она работает на определенной частоте, и если какой-то генератор, какая-то часть сети не вписывается в эту частоту, она автоматически испепеляется. Она автоматически из себя, эта сеть, изрыгает это, вот то, что другой какой-то инородный контакт. Если вы попробуете подключить неправильное устройство к сети, не настроенное, не синхронизированное с частотой этой сети, 220 вольт или сколько-нибудь еще, автоматически устройство сгорает. Так происходит с волей Бога. Когда вы пытаться вместе с ним рассуждать о добре и зле, вы автоматически теряете его присутствие. Он просто, его существо выбрасывает вас, потому что вы несовместимы с ним. Это определение Бога, он есть добро.
Вне Бога нет добра. Это значит, что человек вне Бога может генерировать только грех. Вы понимаете, Ева и Адам и все мы в тот момент стали просто заводами по производству зла. Если нет вне Бога добра, то что мы производим? Мы производим просто собственную версию добра и зла, но на самом деле эта версия – это все зло. Это в глазах Бога все зло. Это не соответствует Его воле, Его точнейшим настройкам, Его точнейшим определениям, стандартам во всем мире. Когда вы не вписываетесь в этот стандарт, вы просто испепеляетесь, вы должны быть вынесены из естества Бога. Не потому, что Он злой. Вы понимаете, это хорошая, я фразу слышал про то, что если человек, значит, к оголенному проводу прикасается и умирает, не потому, что это происходит, его смерть этого человека неаккуратного происходит не потому, что сегодня начальник электростанции был не в духе. И не потому, что тот, кто сидел за электрощитком, он был злой. А потому что этот сам человек поступил неправильно, неосторожно. Он не вписался в какое-то правило, которое было установлено в пользовании электросети. Так вот, человек оказался выброшенным Богом не потому, что Бог злой, а потому что само существо Бога, оно не терпит в себе конкуренции. Оно не терпит в себе чего-то инородного. А именно таким сделал человека этот плод. Еще с чем можно сравнить грехопадение, крах отношений с Богом, разрыв с Богом, можно сравнить с радиацией. Я думаю, этот кадр многим из вас знаком. Кто-то, может быть, угадает, что это за город. Да, это Чернобыль, это город, это Припять, возле реки Припять. Город Припять. Недавно все сериал смотрели, наверное, в общем, это колесо просто оно стало символом застывшей жизнедеятельности, которая навсегда потеряна. Что произошло? Неужели это колесо не работает, потому что оно не может технически работать? Нет. Оно не работает, потому что оно стало токсичным. Оно стало заражено. Оно стало радиоактивным. Понимаете, в этот момент, когда человек приобрел собственную волю или собственное определение, собственную точку зрения о том, что добро, что зло, человек стал токсичным для Бога. Нет, он не поменялся внешне сразу. Не поменялся сразу. Оно уже сейчас ржавое, но тогда-то не поменялся. Но если ты к нему притронешься, заразишься сразу этим, ты сразу осквернишься, ты сразу станешь таким же токсичным. В этот момент восприятие греха, грех как радиация. Оно не меняет внешность, оно не меняет какой-то, оно не делает какое-то увечье. То есть у Евы рука не отвалилась, глаза не ослепли, еще что-то такое. Но вся сущность внутренняя, она стала со знаком минус. Она стала зараженной и токсичной. Я еще нашел такую картинку. Прекрасный гриб, выглядит хорошо, настоящий, вкусный. Но если поднести к нему, и даже не видно, что он заражен, ты никак это не оценишь, если ты не поднесешь к нему устройство специальное, которое покажет, что он токсичен, он смертоносный, его нельзя есть. То же самое происходит с человеком. Абсолютно то же самое. И к чему ведет это заражение? Это заражение, когда мы видим, что все вроде в порядке, целый город существует, да, Чернобыль, Припять, там целая область, много квадратных километров, и там вся готовая инфраструктура, приходи, живи, эти квартиры чего-то стоили, эти дома, эти транспорт там брошенные, там все брошено, они же чего-то стоят, там какой-то капитал есть. Но для всех оно обнулилось и обрушилось, и стало неспособным, непотребным, потому что стало токсичным. И что сделали люди с этой токсичностью? Они отделили это от себя, они сделали зону отчуждения, они оградили это забором, чтобы никто к этому не прикоснулся. Оно теряет ценность, оно исключается из жизнедеятельности, что оно заражено. Точно так же действует грех. Грех, он изолирует человека от Бога. Человек становится вот такой, за такой решеткой, за Бога, потому что вне него, вне его точнейших стандартов добра и зла не может быть другой точки зрения. Она вся будет искаженная, неправильная, воспаленная, радиоактивная. Следующее катастрофическое последствие греха заключается в перевороте человеческого менталитета. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Если мы почитаем сразу, как вы думаете, если бы вы были на месте Адама и Евы, мы еще туда вернемся, на место Адама и Евы, что почувствовал невинный человек, не знавший греха до этого? Что он почувствовал? Какие ощущения были от этого плода? Он был приятен, сладок, он был, какие, фу, шорош, как он пахнул, как, не знаю, как они себя чувствуют, что в желудке произошло сразу. Мы можем это прочитать вместе. Как только они съели плод, следующий стих, и открылись у них глаза. Конечно, когда они сразу этот плод
поменял, выбросил сознание человека из Бога. У них открылись глаза, и узнали они, что наги, то есть голые, и сшили смоковные листья и сделали себе пояса. Происходит невероятное, глубочайшее заражение, трансформация сознания человека. Удивительно. Ребенок маленький, который, значит, мама его родила, папа его там купает, пеленает, в какой-то момент начинает стыдиться сам себя. Начинает одежду, не потому что ему холодно, начинает прятаться, начинает не доверять. Ведь ребенок, когда у него сознание еще не сформировалось, он что же ноги или голову? Никто из детей не стесняется. Но потом, когда-то, вдруг почему-то начинает этого стыдиться. Почему это происходит? Что в корне этого стыда? Греховное сознание, оно пробуждает в человеке чувство самозначимости. Человек начинает в своих глазах что-то значить и себя идентифицировать и отделять от других. Уже не просто мама, папа, а уже есть я, мама и папа. Поэтому я уже что-то значу. И для того, чтобы что-то значить, человек себя как бы отчуждает от них. Одежда – это плод отчуждения нас друг от друга. Вы знаете, что когда люди близкие становятся, когда они любят друг друга, тогда они снова возвращаются в этот первозданный вид, они потому что доверяют друг другу, они не чувствуют уязвимости друг перед другом. Вот это чувство уязвимости, чувство незащищенности, которое до этого они не чувствовали, оно теперь пришло к ним вместе с чувством собственной значимости. Итак, первое свойство менталитета нового, который приобрел человек, это самозначимость и стыд. Это все присущено. Каждый из нас, он что-то значит в своих глазах. Мы как-то себя отождествляем с чем-то. Даже то, как мы одеваемся, это определенный язык, как мы себя ставим для других. Как я жестикулирую, это тоже мой язык сейчас. Это как прическа, все абсолютно. Почему? Потому что я какое-то значение в себя вкладываю, какое-то отношение к самому себе. И стыд. Да, мы уязвимы перед другом, мы боимся друг друга. Следующее свойство испорченного человеческого сознания и менталитета, мы можем прочитать, это следующий шаг, 8 стих. «И услышали голос Бога». Это Адам и Ева. «Ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ А он сказал: „Голос твой я слышал в раю и убоялся, потому что я наг“. И скрылся». Удивительно. Вспомните, какую гармонию и идиллию я вам рисовал в начале своей речи. Как человек был гармоничен с Богом. Как он соответствовал ему. Он с ним общался в прохладе дня. Что это были за завтраки, ужины и обеды вместе с Богом? Мы не знаем. Но теперь, когда человека изменилось сознание, просто голос даже Бога, он вызывает глубочайшую тревогу в человеке. Страх, отчужденность. Так что он делает себе листья, убегает и прячется. Адам, они сшили себе опоясание, как мы в предыдущем стихе прочитали, сделали себе одежду, как-то пытались защититься, а теперь они боятся Бога. Этот животный страх, который пробудился в них. Это то, что присуще всем нам. Мы боимся Бога, мы боимся друг друга. И это наследие греха. И что запускает этот страх? Он запускает инстинкт самозащиты. Посмотрите, что делает Адам, когда боится. Он бежит в деревья, пытается спрятаться от Бога. Это неужели это реально спрятаться от Бога? Это смешно, это абсурдно. Но это единственное, что он мог придумать в тот момент, чтобы как-то самозащититься. Не это ли мы делаем каждый раз, когда мы чувствуем какую-то атаку на нас, когда мы чувствуем какую-то уязвимость нашу, мы начинаем защищаться. Сколько у нас комплексов внутри каждого из нас, который мы пытаемся защищать с помощью соцсетей, общения друг с другом, создания отношений каких-то специфических друг с другом. Сколько неадекватных действий мы делаем просто потому что стыдимся друг друга и боимся друг друга. Вот этот страх, эти комплексы, эта уязвимость внутренняя, она пробудилась ровно в тот момент. Адам прячется от Бога. Это неадекватное действие. И последнее последствие вот этого человеческого менталитета. Сказал Господь Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Откуда ты это вообще узнал? Ты до этого не стыдился себя сам. Что-то у тебя изменилось. Не ел ли ты от дерева, с которым я сказал, запретил тебе есть. Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне, а дерево я ел. Сказал Господь Бог жене, что ты это сделал? И она дальше отвечает, змей искусил меня, и я ела. Посмотрите, какие глубокие последствия принес грех в сознание человека. До этого Адам настолько был нежен с женой, настолько гармоничен, это была идиллия, гармония, что он даже с ней в грех вступил вместе. Все делали вместе. Но когда приходит Бог и спрашивает, а что вы сделали? Он начинает перекладывать ответственность. Говорит, жена, которую ты мне дал, то есть насколько он от нее открещивается. Говорит, она мне дала, а я ел. Он говорит, так жене, а ты что сделал? Что ты? Он говорит, это змей, который подполз ко мне, он меня искусил, я ел. Какая разница, кто тебя искусил? Он тебя спрашивает, что ты сделал? Твоя персональная ответственность. И в этом как легко вступать в коллективный грех, и с такой же легкостью человек потом сглаживает свою персональную ответственность в этом коллективном грехе на соучастников. Все кто угодно, но не он. Чем это продиктовано? Это снова последствия греха в менталитете человека. Теперь оценкой моральных правил, кто прав, кто виноват, что добро, что зло. Посмотрите, это первая оценка человека, что добро, что зло. Становится самолюбие. Если это мне вредит, если это не по-моему, значит это неправильно. И самолюбие никогда не обходится без лживости. Мерзкой лживости, которая пытается подкрашивать факты, подтасовывать факты в свою пользу, в свое оправдание. Никто из нас не объективен. И когда дело касается его лично, он начинает, эти все механизмы запускаются, он начинает подкрашивать линзы, подставлять так, чтобы все вокруг видели, что он прав. А другой кто-то, ту же самую ситуацию, тот же самый факт. Из-за того, что он себя любит, он подтасует по-другому, это лживость. Это и не скажешь, что неправда. Ну, правда, она же дала ему, он ел. Правда, змей искусил, и он ел, да. Это правда, все это правильные факты. Но интерпретация этих фактов, отношение к этим фактам, оно теперь мотивировано не пользой ближнего, не гармонией друг с другом, а самозащитой самолюбием. Неужели это не про нас? И, наконец, вот этот вот, все эти последствия, они стали наполнять человека. Я немножко так специально, так образно утрировал, что все эти шесть составляющих человеческого естества, они определяют его токсичность. Почему он стал токсичен для Бога? Самозначность, стыд, страх, самозащита, самолюбие, лживость – это стала новая формула человеческого менталитета, падшего, греховного, который Бог изолировал от себя. Это стало новым достоянием и новым качеством каждого человеческого сознания и каждого человеческого индивида. И последнее последствие греха, конечно же, Бог изгоняет из рая падшего человека. Он говорит ему, есть такой текст, я его здесь не выбил на экран, Бог говорит, он стал подобен нам, знающим добро и зло. И теперь, как бы он ни протянул своей руки к древу жизни, не съел бы плод жизни и не стал жить вечно. Бог говорит, это несовместимо. И он говорит, выгоню из его Израиля. И при этом Бог это делает не со злом. Бог это делает с такой любовью. Даже наказание он применяет с такой любовью. Я уже читал про фикусовые листья, которым себя опоясали первые люди. Бог снимает с них эти листья, дает им кожаные одежды. Шьет им сам одежду, это написано в Библии. Одевает их в кожаную одежду. Видите, они уже в кожаной одежде. И выгоняет их из рая. Он делает их даже подготовленными к этому наказанию. Потому что вне рая, вне этих райских идеальных условий, их ждет двойное последствие. Первое – смерть физическая, а второе – смерть духовная. Слово «смерть» с еврейского языка, знаете, как переводится? Разлука, разлучение. Смерть – это разлука. И с чем разлучается человек? Первое, с чем он разлучается, от чего он отлучен, это от райских условий. Идеальных условий, где деревья не надо было вспахивать, чтобы они плод приносили, где само собой орошение происходит, где само по себе все животные в мире, лев, он не гонится за добычей, каждый питается, он там все были травоядными, каждый питается и возобновляется сам собой, идеальные существа, идеальные организмы. Вне этих райских условий грех
вошел во весь природный мир. А почему природа поплатилась за грех? А потому что человек стоял во главе природы. Он так распорядился землей, что она вместе с ним, на природу, обрушилось человеческое проклятие. Вы посмотрите, животный мир разделился на хищников и добычу, потому что вот эта жизнь внутри себя надо чем-то поддерживать. Тогда надо поддерживать за счет других. Эта греховность, она стала частью природы. Посмотрите, весь растительный мир, он стал ядовитым, произрастил шипы, колючки. У розы не было колючек в раю, потому что ей не от кого было защищать свою красоту. Наконец, сам человек, он стал смертен, он стал болеющим, стали возможны инвалидность, стали возможны все формы патологий, отклонений. Как это все назвать одним словом? Разлука, разлука с раем. Какое последствие здесь? Запустился необратимый процесс распада. Понимаете, смерть это невозможно. Это говорит, Бог что обещал? Говорит, когда ты вкусишь плод, смерть умрет. Это не значит, ты прикоснулся к плоду или съел плод и раз, упал замертво. Нет. Здесь все гораздо тоньше было. Смерть это... Вы знаете, что мы сейчас, каждый из вас, вот сейчас я, и вы прямо в этот момент умираете. Что такое смерть? Смерть это распад, или другое, на другом языке звучит слово смерть как corruption. Corruption. Это коррупция, которая стала частью нас. Знаете, медицинское определение смерти какое? Это преобладание процессов распада над процессами синтеза. Распад это разлучение, синтез это соединение. Когда распада больше, чем синтеза, организм умирает. Медикам сложно по-другому сказать. Так вот этот распад, это необратимый процесс, который поразил весь животный мир. Это удивительно, как это работает. Вы знаете, когда первый пик ребенка, первый младенец, он вдыхает кислород. А что такое кислород? Кислород – это кислота. А что кислота делает? Ускоряет химический процесс. А если он ускоряет химический процесс, значит быстрее от скорости химических процессов произойдет распад. Всегда. То есть с первым вздохом ребенка он уже подвержен распаду. Да, он приходит в силу, молодеет, и мы сейчас такие сильные, красивые здесь сидим. Но это ненадолго. Распад сделает свое дело. И каждый из нас покроется морщинами, сединой, постареет и когда-то умрет. Да, это факт. И это последствия греха. Я хотел сравнить, что наша жизнь, она в процессе распада, или то, чем стала сейчас человеческая жизнь, она похожа на срезанную розу, которая еще пахнет, которая еще благоухает, которая еще издает какой-то аромат и цвет, но она отрезана от корня, от источника жизни, и это продлится недолго. Это продлится лишь на какое-то время. Еще можно сравнить это с искрами от костра. Это не я сравниваю, это Моисей пишет. Моисей пишет, что жизнь наша, как пар, как цвет на траве, скошенной траве, как искра и как звук, проходит быстро и мы летим. И что дней наших? 70, а при большей крепости 80. Он так сокрушается и химере жизни, которую мы называем жизнь. Мы так называем жизнь живой. А в глазах Бога это уже мертвые люди. Они уже все просто распадаются, просто это растянуто во времени, вот и все. И мы думаем, что мы вот боремся за жизнь. Но это мы боремся не за жизнь, а за выживание. Просто чтобы продлить время своего распада. Еще можно это сравнить как с батарейкой наши тела. В момент, когда батарейка заряжена, дальше она отдает, она новая на заводе выходит, да? Потом она отдает свою энергию, совершает полезные действия и остается просто мертвый носитель, который выбрасывает в помойку. То же самое и с нами. В момент, когда ребенок выходит из чрева матери, из утробы матери, он как заряженная батарейка. Вы знаете, что если ребенку кость сломать, она настолько быстро заживает, там такой бешеный процесс синтеза, что он прям живой. Потом уже медленнее, когда старичок, если сломать кость, не дай бог, это становится большой проблемой. Это как батарейка, которая разряжается, и потом ее... Там не остается жизненного ресурса. И есть гораздо более страшное последствие. Есть последствия, которые пережил человек, это отлучение от Бога и изоляция от Бога. Смерть как разлука, разлука с раем и разлука с Богом. И эта смерть называется духовная смерть. Я сейчас нарисую какую-то схемку, которая вам поможет это понять. Есть Бог. Есть творение, которое Он создал и в которое вложил свою сущность. Когда творение восстало против Творца в акте греха, то оно стало проклятым, но оно все равно остается еще божественным, здесь есть часть Бога, часть Его блага, часть Его благословения, которое Он вложил в это творение. И когда человек был внутри Бога, было все вообще хорошо. После этого он с проклятым вместе творением остается вроде тварным существом, вроде еще живым, но это лишь на время. Это еще не та смерть, о которой говорил Бог, смертью умрешь. Он рано или поздно окажется вне творения и окончательно вне Бога. Пока мы с вами находимся в биологических телах наших, пока человек остается в контексте творения, он еще пользуется божественными благами. Свет, у нас каждое утро солнце встает, греет нас. Не перестали полезные деревья для нас витамины создавать. Вода не перестала нас очищать, умывать. У нас все процессы жизнедеятельности еще по инерции идут, и это благодарение Бога. Это просто время. Но когда-то и они закончатся, и природа сломается, и человек окончательно сломается, и тогда нет никакой зацепки за Бога. Человек оказывается окончательно вне Бога, и это называется полная духовная смерть. Знаете, как описывает Библия духовную смерть? Она описывает это место как гиена огненная. То, что вы называете, то, что люди называют ад, где там, не знаю, черти какие-то с этими, с вилами, какими-то рогами носятся и что такое, это слишком ироничные картины того, что такое на самом деле духовная смерть. Когда у вас нет никакой зацепки за Бога, когда у вас нет никакого причастия к Богу, сегодня мы хотя бы тварные, хотя бы живем, хотя бы существуем, хотя бы выживаем, то там уже ничего не будет, когда наше тварное существо распадется. К сожалению, это так. И Бог в милосердии своем не уничтожил творение сразу. Он дал ему время распада, чтобы его еще хоть как-то удержать у себя. В какой-то коммуникации, хоть испорченной, хоть сломанной. И так как существует, помните, человек был подобен Богу, он был вечным существом, то ему не остается, он не может просто исчезнуть. Кто-то верит, что человек, когда умирает, он просто исчезает. В небытие уходит. Нет небытия. Человека каждого вложена вечная сущность, бессмертная сущность. Поэтому, когда умирает его тело, он сам не умирает, он продолжает свое существование, но в отрыве, полном отрыве от Бога. Это последствия греха. Самое сложное и самое катастрофическое. Итак, что есть грех? Мы уже заканчиваем нашу тему. Можно дать несколько определений греха. Я не думаю, что вы после этой лекции будете думать, что грех — это то, что запрещает батюшка. Грех — это то, что мне мама с папой не позволяют делать. То, что не принято в обществе. То, что не написано в кодексе Российской Федерации. Я думаю, что каждый понял, что грех — это малейшее даже отклонение от воли Бога, его стандарта добра и зла. Грех надо понимать как несоответствие совершенству и святости Бога. Святость как совершенство. Состояние неподчинения и бунта против Бога. Грех — это не дела, грех — это состояние нашего сердца. И, наконец, грех — это фундаментальная дисгармония с Богом. Вот эта перемена чистоты. Давайте прочитаем одну фразу, которая мне очень нравится, которая точно описывает грех. Малейший грех есть открытый вызов против космической власти. Это революционный акт, акт восстания, в который мы ставим себя в оппозицию тому, кому обязаны все. Это оскорбление его святости и совершенства. Вот что такое грех. Это один богослов написал, Спроул. И я уже буду заканчивать, и хотел сказать, что если грех, мы поняли, в чем состоит болезнь греха, самое страшное, что это, вы думаете, ну, где-то там Адам, где-то там Ева, еще не факт, что были, ну, там какой-то грех произошел. Как это ко мне вообще относится? Я бы хотел поговорить о нашей греховности. Грех – это болезнь, не которой заболели Адам и Ева, как-то там в диспансере полечились, и потом все нормально. Грех стала наследственной болезнью. Она передается по наследству. Не может от греховного родиться безгрешное. Не может. Все, что рождается, родилось от Адама и Евы, а мы все с вами Адамовичи и Адамовны. У нас у всех общий отец, мы все один вид, Homo sapiens, от одного индивида произошли. В нас это семени, в ДНК заложено. Мы все греховны. Как проверить, грешник ли я? Я вам предлагаю небольшой тест, если вы еще сомневаетесь, что вы грешник. Ответьте на первый вопрос. Съел бы я плод познания добра и зла на месте Евы или Адама? Подумайте, я говорил, вот сейчас вот самый тот момент, который я говорил, надо вооружиться честностью. Будьте честны с собой. Съел бы я этот плод? Другой вопрос. Считаю ли я себя сегодня вправе самостоятельно определять, стандарт добра и зла. Даже если вы не верите во весь этот миф, который кто-то думает, что миф, про Адама и Еву, подумайте о себе сегодня. Вы хозяин своей жизни. Вы определяете себе, что сегодня добро, что зло. И чувствуете ли себя вы вправе это делать? Я думаю, что здесь, если у вас хотя бы на один вопрос ответ «да», то вы точно грешник. На оба вопроса «да», значит, вы честный грешник. Если у вас на оба вопроса ответ «нет», значит, вы еще и лукавый грешник. Но точно грешник. И я бы хотел поговорить, что, понимаете, это доказывается во всем, что мы делаем. Посмотрите на все здания вокруг, на нашу экономику, политику, на наши отношения друг с другом. Посмотрите, все лучшее, что мы создаем, оно отравлено нашей греховностью и мотивировано нашей смертностью. Посмотрите, как эта реальность, эта система координат определяет все то, что мы сегодня делаем. Мы создаем семьи для того, чтобы чувствовать продолжение себя в другом человеке. Мы пытаемся раздвинуть эти тиски времени и пространства, которые лежат. Мы создаем государство, кому подчиняться, чтобы каким-то образом как бы сделать карикатуру на тот рай и какой-то хотя бы порядок в этом хаосе навести. Мы создаем технологии, чтобы каким-то образом вот это пространство смертное покорить и присвоить себе. Мы благодарны и воспеваем научный гений тех, кто произвел индустриальную революцию, технологическую революцию, информационную, потому что это все нас делает более значимыми, нас всех коллективных. Искусство. Мы любим искусство, потому что оно, как бы, мы видим продолжение себя в художественных образах. Нам нравится, как бы, себя больше распространять. Таким образом, это все наша греховность, наша культура. Почему мы сохраняем культуру? Почему мы так трепещем за культуру? А потому что мы в культуре и в музеи, когда ходим, картины всякие смотрим, мы вступаем в диалог с теми, кто умер и кто жил до нас. И мы хотим, чтобы культура сегодняшняя сохранила то, что мы делаем сегодня, чтобы те потомки далекие после нас тоже с нами общались через культуру. Мы отчуждаем себя в культуру для того, чтобы продлить свою смертность, в которой мы ограничены во времени и в пространстве. Мы пытаемся как-то себя распространить на пространство вокруг, на время. Все, что мы делаем, оно отравлено грехом. Наконец, я бы хотел сказать о не просто нашей коллективной ответственности. Я бы сказал, хотел сказать о персональной ответственности. Грешник ли я на самом деле? Вы, я думаю, уже наша аудитория не делится на тех, кто думает, что он не грешник. Я думаю, что все уже поняли, что грешник. Но сейчас у нас ведет разделение аудитории на две категории, каждый сам себя относит. Первая категория – это тех, кто говорит, да, я грешник, но это не моя вина, а просто наследственность. Он продолжает, как Адам, спихивать свою вину на Адама, на Еву, на все человечество, на политиков, на какие-то обстоятельства, кризисы. И говорит, ну это не моя проблема. Да, я грешник, и мне нравится быть грешником. Это хорошо, это проблема, это не проблема. И я не виновен в этом, поэтому я, раз это данность, буду этим пользоваться. И таких большинство. Я надеюсь, не в нашей аудитории. Вторая позиция. Да, я грешник, и это моя личная вина. И это моя личная проблема. Я грешник не потому, что Адам, у меня батюшка такой, не повезло с папой, не повезло с мамой. Согрешили вы. Не потому, что они согрешили, а потому, что на их месте я бы точно так же сделал. И в самом деле, в их лице я тоже согрешил. Я грешник не потому, что обстоятельства так сложились и меня заразили этой болезнью, грехом. Я просто заражен этим. А потому что я хотел заразиться этим. Каждый раз, когда я грешу, мне нравится грешить. И я считаю это проблемой. Я не знаю, в какой вы категории относитесь, но, наверное, окончание моей лекции, оно будет не для первых, а для вторых. Для тех, кто считает свой грех, свою виновность перед Богом, свою отчужденность от Бога, свои личные проблемы, у меня для вас есть хорошая новость. Хорошая новость переводится на греческий язык как «евангелион». Или более русское, такое привычное нам слово, калька с греческого языка, как «евангелие». Где написано «евангелие»? Где написаны хорошие новости? Я говорил уже, что Библия – это наша медицинская книжка, которая описывает нам всю панораму греха. Но она заканчивается не просто описанием такого минора, черных красок всех. Она дает выход. Она предлагает, Библия заканчивается хорошими новостями. Она заканчивается Евангелием. Там даже 4 штуки. Матфея, Луки, Марка, Иоанна. И каждое Евангелие, каждая хорошая новость, она лишь об одном. Я еще раз предупреждаю, это хорошие новости только для тех, кто считает грех личной проблемой.
и хочет ее решать.
Все Евангелия повествуют о жизни Иисуса Христа. И Иисус Христос – это и есть хорошая новость для каждого, кто считает грех объективной действительностью и своей личной проблемой. Иисус Христос – это обещанный и посланный Богом для спасения.
Когда Бог произносил проклятие на Еву, Он с такой бережливостью проклятие это произнес, с такой милостью, что Он сказал? Он сказал змею и сказал жене, что змею говорит, вражду положу между семенем, потомством твоим и семенем жены. Говорит, ты ее будешь поражать в пету, а оно, семя жены, будет поражать тебя в голову. Это было сказано о дьяволе и об Иисусе Христе. Семя жены, потомство жены, это Иисус Христос, который в конце концов пришел и победил не просто грех, а источник греха и продюсера греха, то есть дьявола. Иисус Христос был назван в Библии новым Адамом. Он такая новая версия Адама. Адам заново. Версия такая как бы совершенная. Версия максимум. Понимаете, новый Адам почему? Потому что он был рожден от Девы и Святого Духа. Он не был рожден от Адама и не был заражен этой токсичностью. Он был рожден от Девы и Святого Духа. Поэтому он был на 100% человек. Он был человеческий вид. И на 100% Бог. Потому что он был от Святого Духа. Почему это важно? Почему это для нас жизненно важно? Потому что для объединения, вот этого я сказал, разделения человека с Богом, нужен был тот, кто объединит их опять. А кто объединит их опять, если у них разная точка зрения, токсичность? Кто ее победит? Нужен тот, кто одновременно и Бог, и одновременно и человек. Таким существом, оно уникальное в нашей Вселенной, является Иисус Христос. Он на 100% божественный, Бог его считает за своего продолжение Бога, и он на 100% человек. Он рожден от Девы, он прожил жизнь такую, как мы. И он был на 100% человек. Он прожил абсолютно святую жизнь. Почему? Потому что его точка зрения на мир, она не была искаженной, деформированной, болезненной, зараженной. Он произошел от самого Бога, и он не мог ни в малейшей йоте даже нарушить волю Божию. Он поступал, дышал, думал и чувствовал так, как чувствует Бог. Поэтому он относился к вещам идеально правильно, делал вещи идеально правильные и всю жизнь прожил абсолютно святой, единственный из всех людей. Наконец, Иисус Христос, кроме того, что жил святой жизнью, он имел внутри себя источник жизни. Я говорил вам о плоде познания добра и зла и о плоде жизни. Плод жизни что давал? Вечную молодость и вечную жизнь. Вечное возобновление. Иисус Христос, Он имел в себе внутри этот плод. Вот бы нам, представьте, когда мы, если бы нас изгоняли из рая, оставить какого-нибудь своего там человека и сказать, ну ты через забор нам перекинь этот плод жизни. Мы съедим и как-то все равно продолжим свое существование. Так вот, таким своим человеком в раю, это был Иисус Христос. Он имел внутри себя эту регенерацию, Он имел в себе внутри эту жизнь, Он был изначально бессмертным созданным.
И, наконец, Иисус Христос, Он был невинно казнен, и поэтому из-за того, что Он был святым, имел святость, Он был абсолютным Богом, абсолютным человеком, смерть, она не смогла Его удержать, она не смогла Его победить. Она Ему была нипочем. Иисус Христос был невинно казнен, Он попал в заговор, Он попал в конфликт с людьми, которые были испорчены грехом. Я напомню, что Иисус Христос жил в архирелигиозном обществе. Сегодня мы живем в таком развратном обществе, достаточно секулярном обществе, где у каждого своя правда, у каждого свой взгляд на жизнь. Иисус Христос жил в очень религиозном обществе, очень строгом. Людей, которые думали, что они ближе к Богу, чем остальные, такие мессианские люди, понимаете? Вы встречаете сегодня таких религиозных ханжей, таких религиозных лидеров, которых посмотришь жизнь и думаешь, какой ты вообще лидер религиозный, что ты знаешь вообще о Боге? Так вот, именно в конфликт с такими людьми попал Христос. Потому что Он обличал, Он жил абсолютно свято, и это раздражало тех, кто говорил о святости и не мог жить так, как Он. Он претендовал на власть, Он претендовал на значимость, и люди уже шли за ними, они завидовали, и мы решили Его просто убить. Как это похоже на нас.
Удивительно, что настолько зараженный грехом человечество, когда получает что-то хорошее, оно не может равнодушно к этому хорошему относиться. Оно начинает отторгать этот себя. Это не свойственное человеку. Оно просто выплевывает это из себя. И так и человечество просто выплюнуло Иисуса Христа и казнило его.
Я еще раз хотел бы проиллюстрировать, кем являлся Христос. Если вы вспомните эту картинку, что Бог, у него есть своя воля, вот этот треугольничек, стандарт, у него есть шкала своя значимости, то Христос, он был внутри Бога. Он видел мир точно так же. И поэтому воля Христа, она абсолютно гармонично вписывалась в эту волю Бога. Он был единственным и уникальным. Вопрос теперь ко мне. Как Христос может мне помочь? Что это значит для меня? Наверное, каждый сегодня задает такой вопрос. Особенно тем, кто верит в Христа. Думает, зачем вы верите в какого-то иудейского лидера, который 2000 лет назад жил, мы сейчас в Москве, в России, это вообще к нам не относится. Так вот, для каждого, кто считает греховность проблемой и хочет ее вылечить, кроме как с Христом ее невозможно решить. Что дает Христос? Его невинная смерть, я уже рассказал, что это был заговор, это была зависть. Его невинная смерть, она произошла. Это была настоящая смерть. Но это была не такая смерть, когда нас, вот, мы разлагаемся, мы умираем, но мы не можем восстановиться. Христа смерть поразила, но не смогла победить. Она не смогла удержать его, так написано в Библии. Он победил смерть и восстал из мертвых. Поэтому теперь его смерть, она была незаслуженной. А раз она была незаслуженной, то в глазах Бога она может быть засчитана тем, кто ее заслужил. Я себя чувствую виновным перед Богом. Я считаю грех своей личной проблемой. Я знаю, что я должен духовно умереть. Я знаю, что я должен быть отлучен от Бога, и Бог не может со мной разговаривать. Я знаю, что я должен понести наказание за грех и умереть. Но есть Иисус Христос, смерть невинная которого может быть засчитана вместо моей. Его святая смерть, она Богом будет восприниматься как жертва за меня, как плата за меня. Даже сегодня у нас есть там святые мученики какие-то, это, или люди сами себе делают мучеников революции, мучеников там, политических, религиозных, узников совести и так далее. Даже если с ними что-то плохое возмущается, люди вот Немцова убили, люди выходят, там, не знаю, там, на баррикады и говорят, вот как же так, несправедливо, невинно человека убили в глазах Бога. Да, может быть, в глазах людей это абсолютно невинно, но в глазах Бога все равно есть то, за что он должен был умереть. Если бы его не убили, он бы все равно сам умер. Это последствия греха. Так вот, получается, что смерть Иисуса Христа, она в глазах Бога была абсолютно невинной. Поэтому эта смерть, она превращается в определенную валюту, определенную ценность, которая может действовать на тех, кто на самом деле должен умереть. Кто на самом деле нуждается в этой жертве. То есть ко мне. Иисус Христос, получается, может умереть вместо меня. А может, если я в это не верю, это так не считается для меня. Второе, что то есть Иисус Христос решает мою проблему смерти. Да, у нас три последствия греха. Проблема смерти решает Христос. Вторая проблема – его способность вечно жить. Может быть подарена мне, чтобы и мне вернуть себе вечную жизнь вместо вечной смерти. Я уже сказал, что Иисус Христос, он имел внутри себя источник жизни. Он имеет внутри себя, он является для нас тем самым деревом жизни. Кто бы из вас заплатил какую цену, чтобы попасть, отправиться в путешествие, отправиться в тот Едемский сад и сорвать хотя бы кусочек, срезать того райского плода и сегодня съесть этот плод и жить вечно, продлить себя навечно? Я бы отдал все, абсолютно все. Иисус Христос является для нас таким деревом жизни. И если его смерть, она происходит вместо, засчитывается вместо нашей смерти, то он мне может подарить эту способность жить. Дело в том, что он является для меня этим плодом. Я могу приобщиться ко Христу, и тогда я буду жить вместе с ним. Я могу как бы в лице Христа к этому дереву приобщиться, и как бы от него оторвать этот кусочек и съесть, и получить, и вернуть себе эту вечную жизнь. Иисус Христос, и только он решение этой проблемы. У нас нет... Я недавно читал статью про криогенное захоронение. Может, кто-то слышал что-то? Криогенное захоронение. Люди настолько хотят вечную жизнь, настолько они хотят продлить себя хоть чуть-чуть время жизни, что они сегодня платят большие деньги, заключая договор аренды, чтобы после того, как вы умрете, в течение нескольких часов ваше тело поместили в криогенную камеру, в вечную заморозку, и поддерживали состояние замкнутости и не распада вашего тела, чтобы потом, когда наука научится опять процесс синтеза генерировать, чтобы вас воскресить. Вы знаете, ну, реально 70 с лишним человек уже захоронено так в Москве. Это огромных денег стоит. Хотите таким быть захороненным? Чтобы ваше тело, оно лежало, пока ученые не научатся опять генерировать этот синтез. И тогда вы воскреснете из мертвых. Представляете, что, до чего доходят люди в своем абсурде? Они никогда не имеют в себе, они как срезанная роза, они не имеют в себе источника жизни, они никогда не научатся генерировать. А если научатся генерировать, то на маленькое время, чтобы потом опять через какое-то время умереть. Мы подорваны в корне своем. Источник жизни – это Христос. Он может, приобщение к Нему дает реальное воскресение, реальную регенерацию. И реально те, кто сегодня биологически умирают во Христе, они продолжают вечно жить и попадают в само единство с Богом вместо той самой вечной смерти. Наконец, последнее. Божественная святость, она может вылечить мой больной греховный менталитет. Чтобы мне видеть мир так, как видит его Бог, и больше не грешить. Понимаете, вот я, например, верующий. Вы скажете, что ты не грешишь там теперь? Конечно, грешу. Конечно, у меня есть те вещи, которые, о которых я плачу, сокрушаюсь, вечно молюсь Богу и каюсь, прости меня за это, за то. Есть масса таких вещей. Но в отличие от многих других грешников, которые считают это за норму, во-первых, я чувствую этот грех, я вижу этот грех. Во-вторых, у меня есть Иисус Христос, который оправдывает этот грех и прощает мне его каждый раз, в то время как таким же людям, которые, как я, грешат и не просят за это прощение, им не прощается этот грех. Я каждый раз прощаю. И я, наконец, перестал чувствовать удовольствие во грехе. Для меня грех стал противен. Я стал его считать своим врагом. Я когда-то жил так, что я чувствовал наслаждение и свободу грешить. Мне нравилось грешить, потому что я чувствовал свое право и свое самовыражение в грехе. Пусть это было благородно. Я не был пьяницей, не был наркоманом. Но мне нравилось быть бунтарем, мне нравилось чувствовать свою оторванность от Бога и непричастность к Нему. Я не знаю, знакомы ли это вам, или какие грехи у вас в жизни есть, от которых вы наслаждаетесь. Сегодня особенно много возможностей есть и изощренных форм греха, так что люди даже гурманами становятся в исполнении греха, им приятен грех. Так вот, в Иисусе Христе, когда я погружаюсь в Него, когда я приобщаюсь к Нему, Его менталитет начинает вылечивать мой больной менталитет, греховный менталитет. Я начинаю, и вот это вот то, что помните, токсичность, да, самозначимость, стыд, страх, это все из меня постепенно уходит. Я обновляюсь каждый день. Я становлюсь лучше, я учусь любить людей, я учусь наслаждаться жизнью. Я учусь правильно относиться к миру и к людям вокруг. Относиться к ним правильно не потому, что мне кто-то сказал так правильно относиться, а потому что Бог сказал мне, крестом по голове бьет, не ходи в кинотеатр, не ходи в кабак еще кого-нибудь, а я хочу, и вот только держусь на цепи. А потому что мне это противно. Потому что я не хочу этого. И это желание, желание добра, новое представление о совершенстве, правильное понимание, что хорошо, что плохо, оно обновляет меня. И мне грех становится противен. И в этом моя сила не грешить. Я хотел бы это проиллюстрировать такой схемой, что как мы получаем примирение с Богом во Христе. Помните, где мы находимся? Мы находимся на пути от Бога к области вне Бога. Так вот, Христос находится внутри Бога. И он наш человек, как мы говорим, наш человек в раю. Он наш человек в политике, да? Он наш человек в Боге внутри. Так вот, у меня есть первый шанс. Или продолжать двигаться туда, куда я двигаюсь. Или второй шанс. Мне приобщиться ко Христу. И попасть внутрь Бога, восстановить свое единство и примирение с Ним. И это зависит ровно от моей воли. В этом уже не Бог виноват уж точно. Когда сегодня есть полная возможность у каждого человека для спасения, для решения этой проблемы, и от того, как каждый сам оценивает эту возможность и относится к ней, зависит его судьба. И это же судьба в наших руках, а не в руках Бога. Я хотел закончить небольшой историей, двумя историями, зарисовками из жизни Христа, каким он был. Кто-то из вас видел это в Русском музее картину? Может, кто-то назовет ее? Называется «Блудница перед Христом». Была такая ситуация, Христос возле храма сидел, учил народ, творил чудеса, и его слушали. И приводят к нему эти фарисеи, эти лживые лицемеры, приводят к нему женщину, которую взяли в прелюбодеяние. По законам греха она должна умереть, ее должны были побить камнями. И говорят Христу: «Учитель, что нам с ней делать? Она достойна смерти, она должна умереть за грех». Христос ничего не отвечает. Он говорит: «Учитель, что делать с ней?» И он ответил тогда знаменитую крылатую фразу, которая сегодня формула. Он говорит: «Кто из вас не без греха, первый бросит в нее камень». Мы уже знаем сегодня, читая эту историю до конца, что эта женщина осталась жива. То, что никто не осмелился бросить в нее камень первым. И написано, люди стали расходиться. Сначала старики, потом молодые, все разошлись. Через какое-то время Бог Христос поворачивается к этой женщине и говорит: «И где обвинители твои?» Она говорит: «Их нет». Он говорит: «Иди, и я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Вот оно, человеколюбие Бога. Вот оно, его отношение любви к человеку. Так что он не хочет сделать нас рабами нашего греха, он хочет освободить его. Он называет грех грехом, он не сказал блуднице, иди и делай так же, ну все нормально, блуд это нормально. Нет, он говорит, это грех, и ты знаешь, что это грех. Но сегодня я тебе дарю прощение, чтобы ты имела силу больше так не делать. И последняя история, последний слайд. Когда Иисус Христос висел на кресте, это была тогда, на тот момент, пытка рабов, пытка бунтарей, самых низких людей так распинали. Я удивляюсь, как нашли предлог Христа в такой смерти распять. Когда он висел на кресте, были еще два бунтаря рядом с ними, мятежники, которых их осудили за разбой и мятеж за убийство. Представьте, убийца висит на одном кресте в одном ряду со Христом, с Мессией, со святым. И вот было два убийцы, два человека, которые к нему по-разному отнеслись, и по-разному отнеслись к своей греховности. Один из них на кресте висел, человек на кресте висел, не сразу умирал. Говорит Христу. И начал, написано, начал насмехаться над ним. И говорит, если ты Христос, сойди со креста и нас еще сними. Ну ты же Бог, ты же все можешь, сойди со креста. Начал так издеваться над ним. А другой, разбойник, который по другую руку висел, он начал ему противостоять и говорить, ты что насмехаешься над ним? Ты висишь здесь на кресте, оказался на этом месте, потому что ты заслужил эту казнь. А он не заслужил, ничего плохого не сделал. И ты над ним издеваешься? Еще перед смертью своей. Начал его унимать и обратился к Христу и сказал, говорит, если ты придешь в твое царствие, в твой рай, вспомни обо мне. Вспомни обо мне, когда ты будешь в своем царстве, он сказал. Он сказал, помяни меня в раю. И Христос, увидев это сокрушение, увидев это признание человека, увидев это покаяние, что он висит, он понимает, что он заслужил эту смерть. Он говорит, мы достойные по своим делам приняли. То есть этот разбойник говорит, Христос видит, что этот человек, он знает свою греховность, и он заслужил ее, он уже согласен с этой казнью, он согласен здесь умереть, он знает, что он должен умереть. И он говорит Христу, помяни меня в раю. То есть такая надежда на милость какую-то. Может быть, что-то еще можно изменить. И Христос ему говорит фразу, тоже которая стала короной, вы в храмах ее видите часто. Ныне будешь со мной в раю. Иисус Христос, вися на кресте, прощает этого разбойника и говорит, что моя казнь, моя смерть, она будет вместо твоей. Ты умрешь физически, но ты будешь со мной в раю. И он дарит ему это прощение. Вот оно отношение Бога к греху. Бог ненавидит грех, но любит грешника. Он хочет разъединить нас с грехом. Он хочет уничтожить грех, потому что он ему не свойствен. Но он хочет спасти нас, носителей этого греха, и вытащить из-под атаки греха. И он сделал это возможным в Иисусе Христе. На этом я хотел бы закончить. И я думаю, что...